Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня на радиостанции «Радонеж» на ваши вопросы буду отвечать я, архимандрит Мелхиседек Артюхин. В нашем викариатстве, в Юго-Западном, мы совершали, служили престольный праздник в честь памяти святого священномученика Василия по фамилии Смирнов. Это прямой родственник нашего семилюбимого отца Дмитрия Смирнова, служил владыка Феофилакт, наш викарий. И мне на службе было очень много людей, очень радостный был праздник, торжество православия. И мне подумалось, что вот в наше время мы очень мало с вами знаем житие наших святых и житие особенно новомучеников. Так что-то слышали о старых святых, древних святых, потому что всех нас захватывает и нехватка, с одной стороны, времени, с другой стороны, лень, с другой стороны, какая-то совершенно иная информация, не относящаяся к пользе души. И вот я подумал, что ровно через неделю, день памяти преподобного Никона Оптинского, нашего великого старца, нашей знаменитой Оптиной пустыни, к которой я имею прямое отношение, потому что уже 17-й год служу в Москве, на подворье монастыря Оптиной пустыни при храме святых апостолов Петра и Павла. И житие интереснейшее, назидательное, и поэтому хотел его сегодня вам предложить для назидания, для духовного утешения, тем более, что оно растворено и примерами, и поучениями, и как раз это будет предметом нашей с вами беседы. Ну, а если будут вопросы, мы с вами попробуем в этих вопросах разобраться. Итак, дорогие мои друзья, преподобный Никон был последним из сонма, известных не только в России, но и за ее пределами старцев Оптиной пустыни. Оптинский старец Никон, исповедник в миру Николай Митрофанович Беляев, родился 26 сентября 1888 года в Москве в многодетной, дружной и благочестивой семье московских купцов Беляевых. В крещении был назван Николаем в честь святителя Николая Мирликийского чудотворца. И от родителей унаследовал любовь к церкви, чистоту и строгость нрава. Заслуживает внимания один случай, происшедший с его матерью, Верой Лаврентьевной. Однажды дом Беляевых посетил праведный Иоанн Кронштадтский. Отслужив молебен, он благословил молодую мать и подарил ей свою фотографию с собственноручной подписью и датой. Год 1888, год рождения сына Николая. Николай рос веселым, резвым ребенком. Несмотря на некоторую неповоротливость, он был очень ловок, предприимчив и изобретательным в разных детских играх и забавах. Но в это же самое время с ним произошло еще одно необыкновенное событие. В возрасте лет 5 мальчик тяжело заболел. Все усилия врачей спасти его оказались безрезультатными. Обнимая похолодевшей, бездыханной тельце ребенка, его мать горячо молила святителя Николая сохранить ему жизнь. И совершилось чудо. Мертвый ребенок, почти мертвый ребенок ожил. Впоследствии оптинский старец Варсонофий особенно подчеркивал таинственное значение этого случая в смысле явного предназначения Николая к иноческой жизни. Следует сказать о том воспитании, которое получили Николай Беляев и его братья и сестры. Их родители позаботились о том, чтобы дети не только обучились светским наукам и музыке, но и том, чтобы они выросли благочестивыми людьми. Кто-то из мудрых старцев однажды сказал, вот если бы мы столько времени уделяли воспитанию своих детей, сколько мы уделяем их обучению тем или иным наукам и знаниям, сколько тратим на это времени и средств, они давным-давно уже были бы святыми. Вот такое, так сказать, сейчас и раньше было положение среди благочестивых людей. Больше старались воспитать душу, дать образование душе, нежели уму и прочим, так сказать, уже нашим свойствам нашей души. Маленькие Беляевы почти ежедневно посещали храм, выполняли утренние и вечерние молитвенные правила. В доме часто читали слух Евангелия и жития святых. Читались Евангелие и жития святых. Однажды епископ Игнатий Мечнин сказал, «Христос сокрыт на страницах Священного Писания. Исполняй то, что знаешь, и откроется то, чего не знаешь». Христос открывается не пытливому уму, но смиренным сердцем. И читал жития святых. Однажды, когда я был в гостях у знаменитого старца, отца Зосимы, Схиархимандрита Сакур, я у него спросил, «Отче, а какие ваши любимые книги?» А к нему тогда стекалась вся православная Украина. И думал, что он назовет такие какие-то книги, так сказать, ну, можно сказать, духовно-экзотические. И вдруг он называет, одна из моих любимых книг, это «Жизнь во Христе» святого праведного Иоанна Кронштадтского и «Жития святых» Дмитрия Ростовского. Нам казалось, ну, мы все уже это знаем, так сказать, давно читаем в семинарии, каждый год прочитывается полный круг 12 томов житий святых во время обучения в семинарии, потому что когда совершается завтрак, обед и ужин в общей трапезе, в которой трапезничают все семинаристы, один из семинаристов в это время читает жития святых. И вот мы учились 4 года в семинарии, и 4 раза был пройден этот весь круг годичной описания житий святых. Но я этому удивился, что человек, казалось бы, знающий об этом, но все равно, без конца и постоянно перечитывающий жития святых. Вот, собственно, движимый этим, а и он и стал сам, поэтому и стал богоносным и духовным старцем, по молитвам которого до сих пор люди получают и наставление, и разумение, и его чтут, и память, и пользуются проповедями, наставлениями. Поэтому и нам, так сказать, уже одно из любимых чтений наших ежедневных должно быть Евангелие и жития святых. Кстати, оптинские старцы давали такой совет каждому христианину, вот как человек питает свое тело, вот так же надо питать и свою душу. Они говорили, ну хотя бы одну главу Евангелия в день и две главы апостольских посланий. Вот из опыта на это уходит по 5 минут на каждую главу. И всего, так сказать, это займет 15 минут времени. Но духовной пользы, и она, конечно, огромная. Поэтому тоже об этом, так сказать, будем думать. И я немножко об этом, в этом смысле, этому ревновать. Маленькие Беляевы читали вслух ежедневно Евангелие жития святых. Особенно благочестием отличался младший брат Николая Иван, мечтавший о монашестве. С годами у Николая и у младшего брата Ивана возникло и укрепилось сознательное стремление к духовной жизни. Окончив гимназию, Николай Беляев поступил учиться на физико-математический факультет Московского университета. Однако сердце было занято другим, единым на потребу, и они с братом решили уйти в монастырь, но не знали в какой. И как же они поступили? Они взяли справочник монастырей Российской империи. В этом справочнике значилось около 500 монастырей женских и около 500 монастырей мужских, потому что мы знаем, что в дореволюционной России было 1054 монастыря мужских и женских, ну, приблизительно пополам. Так что же они сделали? Они эти страницы с мужскими монастырями изрезали их на полоски с названиями монастырей, перемешали в общую, так сказать, в какой-то шапке, вот, и вытянули полоску, ту, которую им благословил Бог. И на этой полоске они вдруг с удивлением читают название того монастыря, которым по жребию указал им сам Господь. А на этой полоске было написано следующее: Козельская Введенская община пустынь. Удивительно, из 500 монастырей они по жребию пал именно на этот монастырь. 11 февраля 1907 года Николай и Иван Беляевы объявили матери о своем желании уйти в монастырь. Вера Лаврентьевна благословила сыновей медными крестиками. Впоследствии, став иеромонахом Никоном, через все страдания пронес и сохранил Николай материнское благословение, то есть до конца дней на своей груди носил именно тот крест, которым она благословила его на монашество. Известно из описаний, что крест имел, высота этого креста была около 4 сантиметров, а ширина около 3. То есть такой большой массивный медный крест носил на своей груди старец Никон. И вот здесь вот интересный момент. Они с благословения матери, в то время отца уже, так сказать, не было, он почил довольно, когда им было одному 19, другому 17 лет. Интересно, что они не тайком, не прячась, не, так сказать, не инкогнито, а с благословения родительницы, с благословения матери ушли в монастырь. И так нам старец, современный старец, отец Иоанн Крестьянкин так и пишет, что и монашество, и благословение на брак должно совершаться строго с благословения родителей, потому что им дано знание воли Божией, им дано благословение на благополучие вообще всей жизни. Вот вспомните, например, капитанскую дочку, когда мы сделали Маше Мироновой, сделали предложение, так уговаривает свою невесту, уговаривает вступить с ним в брак. Молодой человек говорит о том, что твои родители нас благословят, мы обвенчаемся, а потом мои родители, мы их уговорим, и они нас за то, что мы без благословения обвенчались, они нас простят. И тогда, это он так выдвинул такую свою версию, вот, написал письмо родителям, и получает ответ, что нет благословения родительского на этот брак. Потому что ты еще молод, ты, так сказать, дуэлянт, на дуэли чуть не убил человека, сам чуть не погиб, и благословения на брак не дают. И когда объявляет своей невесте, объявляет, не, хотел, чтобы она стала невестой, объявляет ей волю родителей, которая была в письме, она отвечает ему с такими словами: «Без родительского благословения не будет нам счастья. Покоримся воле Божией. Пусть Господь пошлет вам ту, с которой вы будете счастливы, добры и благополучны. Без родительского благословения не будет нам счастья». Вот, так сказать, красной нитью через пушкинскую капитанскую дочку проходит это наставление. Но потом вы знаете, так сказать, этот благополучный, яркий, красивый и добрый конец этой всей истории. Кто не знает или забыл, перечитайте. Дома не препятствовали благому решению, и 24 февраля 1907 года, в день обретения главы Иоанна Предтечи, братья поехали в Оптину пустынь в день обретения главы Иоанна Предтечи. А, кстати, Оптинский скит, он посвящен именно святому Иоанну Предтече. Их обоих с любовью принял преподобный старец в Останофе, но как-то особенно, отметил Николай. С первых же бесед они почувствовали необъяснимую тесную связь друг с другом, то, что называется духовным родством. Братья несколько раз гостили в Оптиной пустыне. И вот здесь нам, так скажем, я вижу на экране поступивший через СМС-сообщение, вопрос, движет большое желание принять монашество. Вот. И каким образом, так сказать, выбрать тот или иной монастырь? Ну вот как раз-то, если есть это желание, то надо приглядеться. С бухты-барахты это не делается. Все должно, так сказать, испытать, увидеть, услышать, пожить, погостить в том или ином монастыре, поработать, увидеть братья, увидеть богослужение, увидеть, так сказать, настроение. Поэтому, так сказать, все делается с советом и с рассуждением. Вот они, братья, так сказать, перед тем, как окончательно, так сказать, уже поступить в Оптину пустынь, несколько раз гостили в этом монастыре, прежде чем принять окончательное решение оставить мирскую жизнь и прибиться к тихой пристани монашеского братства. 9 декабря 1907 года, в день празднования иконы Божией Матери, нечаянная радость, братья Беляевы были приняты в число скитской братьи и поселились в Иоанно-Пятиченском скиту Оптиной пустыни. Кстати, когда в 1821 году епископ Калужский освящал Оптину пустынь, он воскликнул: «Да пребудет на месте сей благословение пустыни Иордановой и всех в ней подвязавшихся». И братья-насельники монастыря так отмечали, что особое место, особые святыня, святая святых монастыря Оптина пустынь, конечно, это Иоанна Пятиченский скит, где и подвязались, и жили, и воспитывались, и возросли до духовной святости все преподобные оптинские старцы. Если кто не знает, до сих пор в монастыре каждый день в скиту совершается богослужение. Особым образом братья подвязаются так, что утреннее богослужение начинается тогда, когда мы с вами все спим глубоким сном. Богослужение начинается в 4 часа утра. Братья, как ранние птички, молятся о мире всего мира, благостоянии Святой Божией Церкви и о нас, грешных людей, которые с любовью, вниманием и благоговением любят Оптину пустынь и чтят и память их старцев, которые там подвязались. В это время Николаю исполнилось 19 лет, а Ивану 17. Около года они проходили различные послушания, в том числе связанные с незнакомыми прежде тяжелым физическим трудом. Николай охотно и жизнерадостно выполнял все послушания, возлагаемые на него. И с одинаково радостным лицом работал он в трапезной, разметал снег, носил дрова, мыл посуду, подметал пол. А в церкви он был помощником пономаря. Работал в саду, носил навоз, копал, сажал. Избалованный и выросший почти в роскоши, непривычный к физическому труду, Николай не тяготился никаким послушанием. И в этом плане он подражал оптинскому старцу Льву, который говорил: «Я никогда ни на какое послушание не напрашивался и ни от какого послушания не отказывался». И был в Оптиной пустыне такой завет и такой духовный девиз: ни на что не напрашиваться и ни от какого послушания не отказываться, потому что послушание в монастыре, оно, так сказать, уже от Бога. Его душа не знала ни уныния, ни недовольства, ни ропота, и, выдержав предварительный искус, 29 января 1908 года братья были причислены к братству скита в качестве послушников. Когда я читал это житие, я удивился. Они поступили в монастырь в 7 году, а были причислены к братству в 8 году. Вот как, в каком они были привилегированном положении по сравнению с сегодняшней жизнью монастыря Оптиной пустыни. В Оптиной пустыне, чтобы сейчас стать послушником, так сказать, и иметь благословение Святейшего Патриарха, многие послушники и трудники, сначала трудники, подвязающиеся в монастыре, живут кто по 5, кто по 6, кто по 10 лет, терпеливо дожидаясь, когда им благословят ношение подрясника, и они станут так называемые живущие по указу, то есть приуказанными послушниками, живущими с благословения патриарха. Вот с таким терпением, с таким упованием, с такой любовью сейчас, так сказать, многие относятся к монастырю Оптино-Пустынь, даже в монастыре, о таких людях, которые еще не послушники, но долго уже живут в монастыре, о них сложилось такое выражение. Их называют «схи-паломники», потому что, так сказать, вот столько времени в таком испытании и в таком терпении дожидается своего благословенного часа. Однажды я, когда приехал в Оптино-Пустынь, мне приходится, и есть такая большая радость каждый месяц бывать в монастыре по делам, с отчетом, так сказать, беседовать с наместником, объясняя, благословляясь на те или иные дела по монастырю, отчитываясь о том, что происходит на подворье. Я однажды увидел одного послушника, а эти послушники, которые живут в монастыре, но еще они без указа патриарха, им благословляется носить такой, так сказать, длинный халат, напоминающий подрясник. И однажды я подхожу и спрашиваю, он спросил мне благословение, этот послушник, вот, я его благословляю, и он по имени называет себя халатный послушник Николай, с такой гордостью говоря, что он халатный послушник, то есть ему благословили носить целый послушнический халат. А я у него спросил, так ты халатный послушник от слова халатность или все-таки от слова халат? Вот, и нет, говорит, батюшка, от слова халат. Вот, вот так, с такой терпением и любовью в нашем 21 веке люди подвязаются в монастыре Оптино-Пустынь. Вот поэтому и тянутся и люди в воскресный день по 15-20 автобусов, потому что там на самом деле живут даже уже такие святые схипаломники, которые своего послушничества дожидаются 5, 7, и, а кто и 10 лет. А видите, а его взяли и с послушником сделали буквально через год. Духовным руководителем стал скитоначальник игумен Варсонофий. Наряду с общими послушаниями преподобный Варсонофий привлекал Николая и к работе по письмоводительству. И мы знаем, что старец Варсонофий в день приблизительно получал по 30-40 писем и старался на все эти письма ответить. Хотя бы кратко, но ответить вот такая была обильная корреспонденция и переписка у старца Варсонофия, потому что он окормлял тогда и помогал своими духовными советами всей православной России. Старец Варсонофий, видев Николая, своего преемника и последователя, подолгу беседовал с ним, наставлял, учил. К этому времени он становится самым близким учеником старца Варсонофия, который, провидя его высокое предназначение, готовил его в свои преемники, передавая ему свой духовный и жизненный опыт, руководил его духовной жизнью. В апреле 1910 года послушника Николая и его брата постригли в Ресафор, то есть через два года после поступления их в монастырь. Старец Варсонофий напутствовал юных иноков следующими словами. «Постриг в Ресафор имеет большое значение для монаха. Какое дадите себе направление и настроение в первое время при пострижении, таким оно и останется почти до конца жизни». И старец Серафим Саровский говорил, в жизни христианина очень важно начало и конец. Почему начало? Да потому что это настрой, это фундамент, это запал, это настроение. Поэтому какой фундамент, такой будет и дом. Мало положили оснований, будет хлипкий. Если криво положили, кривой. Вот, кстати, а лучше всего в это основание класть ревность, любовь, веру, надежду, усердие, неленостное служение Богу, людям и церкви. И очень важно вот это ревностное первоначальное настроение христианина, будь то, так сказать, или нас в нашей повседневной жизни, как или после, когда мы, многие из нас в сознательном возрасте приняли крещение, и вот, так сказать, это крещение, переход такой, ответкой к новой жизни, должен, конечно, ознаменоваться именно такой ревностной жизнью, потому что это будет начало и настроением на всю последующую жизнь. Преподобный Варсонофий говорил о спасении: «Хорошо быть с Господом, А на фаворе со Христом Спасителем, наверное, еще лучше. Нужно идти на фавор, но всегда помнить при этом, что путь туда человеку через Голгофу, и иного пути нет. Однако путь на Голгофу способен преодолеть не каждый, и слишком велик был соблазн сойти с креста. Старец Варсонофий от его праведных трудов и переписки сохранился так называемый дневник, который вел почти ежедневно старец Никон. Запись в нем обрывается с того времени, как его наставник, отец Варсонофий, покинул Оптину пустынь. Старцу пришлось перенести несправедливое гонение. Представляете, старец Варсонофий перенес несправедливое гонение. Мы думаем, что, скорби, болезни, испытания, люди святые, праведные, у всех должно быть все быть благополучно, все быть, внешнее, и внутреннее, без колебаний, без проблем, но ничего подобного. Вот пример оптинских старцев показывает, что путь гладкого, безболезненного, пути без испытаний никогда не было и не будет. Кстати, потом после ссылки, после тюрьмы, после ссылки, старец Никон писал в своих записках, которые он отсылал, и в тех письмах, которые он отсылал своим родным и близким на свободу. Он писал: «В мире не было, нет и не будет покойного места. Покойное место можно найти только в своем сердце, когда чиста совесть». Вот как интересно. Покойное место можно найти только в своем сердце, когда чистая совесть. А вот старцы не искали и не могли, и знали о том, что, без искушений не будет, потому что другой старец, которого я в своей жизни застал, схиархимандрит Христофор, духовник Тульской епархии, он мне сказал: запомни на всю жизнь. Наша жизнь не место отдыха, а место подвига. Отдохнем на том свете, а здесь потрудимся, а здесь послужим по силе, какой дает Бог. И помните, как поддерживали друг друга святые 40 мучеников севастийских. Они ободряли друг друга такими словами: «Потерпим уба, братья! Потерпим уба, братья! Люта зима, но сладок рай». И вот этим упованием живет каждый христианин, что, попомни еще слова одного из подвижников нашей веры, благочестия, который сказал: Бог не обещал нам безбедного плавания, но всем нам обещал тихую пристань. И вот это безбедного плавания не было даже у святых, и старец Варсонофий перенес и клевету, и даже изгнание из монастыря Оптина Пустынь. В 1912 году он был посвящен сану архимандрита и переведен из мирового сердца Оптиной пустыни и назначен настоятелем Свято-Троицкого Новоголутвинного монастыря под Москвой. А монастырь тот находился в плачевнейшем состоянии. То есть, можно сказать, послали, назначив архимандритом, в почетную ссылку. Старец этого не пережил, и он в этом монастыре провел всего лишь только 11 месяцев. И в 1913 году почил в этом монастыре, в Новоголутвинном, а потом его все-таки, по его завещанию, его перевезли в Оптину пустынь, и похоронен он все равно был в своей любимой обители. И сейчас его святые мощи почивают во Владимирском храме в святой нашей Оптинской обители. После отъезда старца Варсонофия Николай перевели с кита в монастырь. И в течение последующей жизни монастырь служил примером безусловного послушания, нелицемерного смирения, мирности, твердости и мудрости. Он был не по годам серьезный, вдумчивый и в то же время радостный. В 1915 году молодой инок был пострижен в мантию и получил имя Никон в честь святого мученика Никона. 10 апреля 1916 года преподобный Никон был рукоположен в иродиакона, а 3 ноября 1917 года удостоился сана иеромонаха. Вот интересно, мы заметили, наблюдая жизнь в Оптиной пустыне, историю Оптиной пустыни, мы заметили, что дореволюционная практика при наречении имени, потому что всегда спрашивают, а вот как выбирается имя? Вот почему вы такое имя получили? Почему, так сказать, вот такие монашеские имена, такие иногда и не выговоришь, и тяжелые? Вот или мое имя, так сказать, тоже ты еле выговоришь, например, Мелхиседек. Ну, даже вот язык заплетается порой. Вот, поэтому часто люди говорят, когда говорят, ой, я имя называю светским людям, ой, говорят, а как вас тогда называть? Мы что-то не запомнили, выговорить не будем, не можем. Я говорю, тогда называйте просто батюшка. Я после, у нас первый звонок, и я отвечу на традицию, как давались монашеские имена до революции. Вы в эфире, говорите погромче.
Алло. Да. Батюшка, простите меня, Христа ради, да, я звоню из Рязани.
Ну, прекрасно.
Я послала деньги на Радонеж.
Так.
И надо мне вот узнать, они дошли или нет?
Да, конечно, дошли. Все дошли, все у нас все нормально. Если все они не дошли, я бы сейчас в прямом эфире не был. Нам бы давно-давно уже все отключили. Поэтому все, благодаря вам, так сказать, все и есть. Кстати, потом нам еще раз, если дозвоните до передачи, скажите, вы далеко от Скопинского, так сказать, района, деревни Шелемишево. Вот оттуда мой отец из Рязани. Вот, поэтому нам сообщите, вы там далеко, так сказать, от этих мест находитесь. Ну, потому что, так сказать, с родной земли был звонок. У нас еще один есть звонок. А, он прошел. Так вот, до революции был такой обычай. Давали монашеское имя на первую букву мирского имени. На первую букву мирского имени. Вот смотрите, старец, его имя было Николай, назвали Никон. Старец Иосиф Оптинский был и Иваном, назвали Иосифом. Амвросий был Александром. Лев был Леонидом. Старец Анатолий был Антонием. И так, так сказать, вот такие на первую букву. Единственное исключение было у старца Варсонофия. Он был в миру назван в честь апостола Павла, но имя получил Варсонофий. Вот такая, очень часто, почти, так сказать, всегда на первую букву давалось монашеское имя, на первую букву мирского имени. Но сейчас такой традиции уже нет. Произвольно называются имена. Большая часть они называются, например, или по календарю, как ближайшие имена, которые будут после дня пострига, или какое-то особое вдохновение получает тот человек, который постигает наместник монастыря, иноков и монахов, поэтому от него зависит это имя. Вот, иногда, часто называют именами насильников, которые жили в Оптиной пустыне, чтобы восстановить эти имена, чтобы, так сказать, дать эту историю вновь повторить еще и еще раз, чтобы насильники, носящие имена своих предшественников, подражали вере их, как говорит апостол Павел. А вы подражайте наставникам вашим и, взирая на конец жизни их, подражайте вере их. Старца Никона рукоположили в 17-м году, это уже почти революция, в сан иеромонаха. И в этом сане последний из оптинских старцев пребывал до самой своей мученической кончины. После Октябрьского перевода Оптина была закрыта, начались гонения. И вот он в дневнике пишет: «Умру, но не уйду». Так написал преподобный Никон в своем дневнике, будучи еще послушником монастыря. Эти слова выражали общее настроение оптинских братьев. Трудоспособные монахи создали сельскохозяйственную артель, дававшую пропитание. Преподобный Никон ревностно трудился, делая все, что только возможно, чтобы сохранить монастырь. В Оптиной было тяжело, но служба в храмах продолжалась. В 23-м году Оптина пустынь, подобно множеству других российских монастырей, была закрыта. В 23-м году в качестве музейных рабочих и сторожей в монастыре оставили 15 братьев, а остальным приказали убираться, куда глаза глядят. по благословению последнего архимандрита Оптиной пустынь Исаакия II, иеромонах Никон остался служить при монастырском храме в честь Казанской иконы Божией Матери. «Благословляю тебя служить и принимать людей на исповедь», — сказал отец Исаакия иеромонаху Никону. И тот пробыл в стенах разоренного монастыря еще около года, духовно окормляя маленькую общину, состоявшую из сестер закрытого к тому времени женского Шамаргинского монастыря. У нас еще один звонок. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, благословитель.
Бог вас благословит.
Вот давно у нас есть идея, мы православные миссионеры, так. И глядя на те огромные очереди, которые стоят к мощам Святой Матроны, так. Или к мощам преподобного Сергия Радонежского, и с людьми никто не работает. Как бы хорошо было бы им раздавать листовки, например, о том, как подготовиться к исповеди причастия. Потому что, к сожалению, большинство людей, которые стоят в очередях, они не исповедуются, не причащаются. Но мы никак не можем дойти вот до руководства, кто решает этот вопрос. Все перекрыто. Может быть, вы поможете, может быть, вы знаете отца-настоятеля, там, Сергия Лавра, да, подскажете ему эту идею, или, может быть, посоветуете нам, как нам поступить. Потому что такое огромное количество людей, и вот с ними работать прямо в очереди, ну, хотя бы да. Дать ему листовку, не цветок дать от Святой Матроны, которая тоже, наверное, важна, да, но дать ему листовку о том, что надо исповедоваться и причащаться, чтобы он хотя бы знал об этом.
Я вам благодарен за этот вопрос, так сказать, и такую идею. Дело в том, что эта идея, она, так сказать, потрясающая. То есть это все очень верно и правильно. Вот мы, например, на Подолье Оптиной пустыни, в дни праздников на Пасху, когда большое скопление людей, на Крещение, когда они стоят в очереди, о крещенской воде, об исповеди, о тех или иных, так сказать, грехах, как подготовиться к крестному причащению. Дело в том, что это все, так сказать, работает. Но вот эти очереди, которые блаженный Матрон, преподобный Сергию Радонежскому, конечно, идея очень правильная. Если будет такая возможность, мы хорошо знакомы с наместником Троицы Сергию Лавры, архиепископом Феогностом, при встрече я, так сказать, эту просьбу вашу передам. Вот. Но мне кажется, что там это уже существует. А относительно блаженного Матрона можно узнать в интернете адрес и, так сказать, контактные телефоны и электронные почты. Игуменья Феофания зовут настоятельницу этого монастыря, выразить свою просьбу, так сказать, и мне кажется, что эта идея очень, так сказать, достойна внимания и всяческого, так сказать, уже, всяческого принятия. Поэтому Бог вам в помощь в этой духовной ревности, в этой духовной работе. У нас сейчас небольшой духовный перерыв. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами прослушали духовный кант в исполнении праздничного смешанного хора Успенской, Почаевской, Лавры. Братья молятся о мире на этой многострадальной земле, так же, как и мы, за каждой божественной литургии по благословению патриарха. Сейчас, как вы все знаете, на молитве РЦМС после Евангелия читается молитва о преодолении того страшной смуты кровопролитной братской братоубийственной войны. Вот, молимся мы. И вот сегодня, так сказать, этот духовный кант перенес нас в многострадальную украинскую землю, чтобы каждого из нас подвигнуть к сердечной молитве о мире на этой нашей братской земле Украины. У нас еще очередной звонок.
Батюшка, прошу прощения, у меня вот такой вопрос. Я все время, когда читаю книги о святых или о каких-то особенных старцах, я все время первое, что я ищу, как он молился, какими молитвами он молился, чего состояло его молитвенное правило. Да. И второе, я всегда смотрю, как человек уходил из жизни. Mm-hmm. И когда я жила в Дивеево, я попыталась жить вот жизнью монахинь, которые там живут. И вы знаете, я все время думала, Господи, всех монахов нужно молить, кормить черной икрой. Если можно, вот из чего складывается молитвенное правило монахини, например, за один день. Всего доброго вам. До свидания.
Интересный такой вопрос. А почему черный крой-то? А ушли уже. Да, благочестивые пожелания, так сказать, если хотя бы раз в год на Рождество или на Пасху привозили. Но, может быть, были, мы не отказались. Ну, относительно молитвенного правила, она личная жизнь монашеская, она, конечно, так сказать, она сугубая. Но все-таки есть какие-то общие правила и порядки в монастыре. Дело в том, что как раз от оптинских старцев идет традиция, которая потом унаследовала и современная Троица Сергиева Лавры, так называемое монашеское правило, которое даже сейчас оно во многих молитвословах оно напечатано. Так оно и называется. Иноческое правило. В духовной такой обязанности монаха ежедневно в его правила входит чтение трех канонов. Это покаянный канон, канон Божией Матери, канон ангела-хранителя, акафист Спасителю каждый день. А вместо акафиста Спасителю по пятницам читается акафист Божией Матери. Неукоснительно заповедуется и рекомендуется чтение одной главы кафизмы, одну главу Евангелия и две главы из апостольских посланий. И так называемые или пятисотница, или трехсотница, то есть 500 Иисусовых молитв или 300 Иисусовых молитв, кому как благословит духовник. Вот это такое среднее монашеское правило, которое совершается во многих наших иноческих обителях. А чтобы познакомиться поближе, вы можете в интернете набрать, так сказать, иноческое, молитвенное иноческое правило, и вы, так сказать, увидите подтверждение моих слов. И поэтому, если хотите подражать или дивеевским сестрам, или другим инокиням, или монахиням нашей Русской Православной Церкви, можете, так сказать, с утра или на ночь, или в разбивку, как будет вам, так сказать, удобно. Но сами и старцы заповедовали, сейчас и на фоне таким образом происходит. Все монашеское правило совершается с утра, с раннего утра, потому что ночь отдохнули, свежие силы, а не на ночь глядя, когда обычно уже повседневные труды, работа, впечатления, все наваливается на нас своими и мыслями, и впечатлениями, и не дает сосредоточиться на молитве, потому что нам оптинские старцы говорили, что молитва – это дыхание души. Молитва – дыхание души. А душа молитвы – внимание. Душа молитвы – внимание. Там, где нет внимания, там нет молитвы у души. Ну, а внимание, конечно, сосредоточенность, она тогда, когда мысли, то есть уже у нас еще день не начался, впечатления еще не набрались, поэтому лучшее, благодатнейшее время, это, конечно, раннее утро для молитвы. У нас еще один телефонный звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Сергей Павлович из Москвы. Горячо приветствую практику вот этого, когда послушники и трудники в монастыре по много лет перед постригом или там, перед... Вот. Я помню, я был в Оптиной пустыне в 89-90-м годах, вот, и там была практика, что их постригают чуть ли не через несколько месяцев. У меня был послушник, архитектор. Да, в принципе, мы даже с ним и с вами в одной келье сидели. Просто это очень давно, давно было. Ну вот он, его как-то постригли рисофором, но все равно он это... очень ценил Оптину пустыню за ее такую тишь. А потом с лету и Радьяконсу, перевод в Санкт-Петербург. И он, я вам скажу, сломался, он ведь потом ушел из монашества, и сейчас у него семья. Вот, так что эта практика, вот, которая сейчас, она здоровье. Можете пояснить, чем была вызвана та практика, когда так стремительно это... И второй, конечно, мой под вопрос, горячо приветствую вот, слушателя, который говорит, что надо бы издавать брошюрки. В принципе, это недорогой проект, можно просто самому взять какой-то бы прототип брошюрки, оплатить в издательстве, и тираж будет. Еще лучше сдавать богослужение на большие праздники в виде маленьких брошюр. А это и ваше мнение, поскольку я вас давно знаю и, в принципе, уважаю, вы тоже считаете, что нам сейчас нужно, например, издание трудов вместо этого Александра Мени? Я вот, например, решительно против этого. Благодарю.
Давайте по порядку. Когда открылся Оптина пустыня, вы были свидетелями, вы были свидетелем ее возрождения, то, конечно, так сказать, чтобы заполнить послушание, чтобы обеспечить паломников, богослужение, хор, исповедь, конечно, нужна была братья, потому что на начало было сложно, потому что монастырь начался с 5 человек. Это было 2 иеромонаха, 1 архимандрит, 2 иеродиакона и 4 семинариста. Это был первый духовный оптинский десант на эту святую землю. 3 июня 88 года совершилось на день памяти Владимирской иконы Божией Матери совершилась первая божественная литургия в надвратном храме. В надвратном храме этой прославленной обители. Поэтому и набирались, так сказать, послушники, они постригались, в иноки, потом монахи, потом, так сказать, принимали священный сан, диаконский, священнический. Вот. Дело в том, что вы назвали, так сказать, как бы такой случай исключительный. Да, действительно, так сказать, наша жизнь, она сложная, и, так сказать, и искушения, и проблемы, они тоже бывают. Не все 100%, так сказать, те, кто приходит в монастырь, они в монастыре остаются, поэтому это... Лишний раз показывает, потому что подвиг это, конечно, так сказать, очень и очень высокий. Второй вопрос был относительно вот этого проекта, который мы слушали. Мысль, она правильная, потому что, как кто-то из наших, старец Авросий говорил, когда, у нас столько людей, там они такие злые, там искушения, испытания. Он тогда говорил, наш народ не столько зол, сколько невежествен. То есть наш народ не столько зол, а сколько невежествен. И поэтому эта идея, которая сегодня, ну, она, так сказать, она не новая, но просто ее надо, так сказать, реализацию и воплощение, это надо, конечно, иметь, те, кто имеет к этому возможность, средства, время, силы. Это как раз и есть те таланты, которые Господь нам дал. Кстати, Никон, он так об этом и говорил, о том, что таланты, так сказать, это не только, так сказать, какие-то внешние, а умение что-то делать и прочее, так сказать, а под талантами подразумевал вообще, так сказать, всякое благополучное стечение обстоятельств жизни, через которые ты можешь послужить, так сказать, своим родным близким. Вот у тебя есть такая мысль? Есть. У тебя есть возможность ее реализовать? Есть. Но реализовываю это, есть как раз мысль от Бога и возможности ее реализации тоже от Бога. Второй, вместе с третий вопрос относительно книг отца Александра Мени, так сказать, я отвечаю на этот вопрос. Дело в том, что апостол Павел говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. Поэтому, так сказать, если есть какой-то духовный опыт, в каждой книге можно найти полезное зерно, но надо к книгам приступать, так сказать, второго как бы порядка, надо приступать уже не перескакивая через первый и второй, и третий духовный класс нашей с вами духовной жизни. Поэтому сначала Евангелие, житие святых, толкование на Священное Писание, Авва Дорофей, Лещенчик, епископ Игнатий, епископ Феофан, Тихон Задонский, старец Паисий Афонский, который причислен к лику святых. То есть те книги, которые являются безукоризненно православными. Когда их прошли, тогда уже можно, так сказать, это где-то искать, так сказать, еще что-то, так сказать, полезное. Поэтому надо сначала знать классику, а потом уже браться за все остальное, если к этому будет время, желание и возможность. А можно на классике и остановиться. Классика никому никогда еще не помешала, не повредила. И мало того, что она бездонна, наша классика святоотеческая. У нас еще один телефонный звонок в эфире. Слушаем вас и погромче, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
С Петровским постом вас, батюшка. Это раб Божий Александр, Москва.
Спасибо, Господи.
Значит, батюшка, у меня такой вот вопрос. На подворье я бывал у вас. Угу. И вот, знаете как, не благословляют с внуками съездить в Оптину пустынь. Угу. Внукам 12, 10 и 8 лет. Угу. Конечно, я вот, и они у меня православные, угу. читают и молитовки, и вечерние, и угу. утренние, и Сергию Радонежскому молятся перед учебой. Угу. И как бы вот я им рассказывал много про Оптину пустынь, угу. и как бы так вот даже книгу «Красная Пасха» я, да. они читают, и вот как бы так пытаются, как бы так я им все это рассказываю. Но вот не благословляется, говорю, что это с ребятишками, в общем, достаточно хлопотно туда ехать. И вот как это, как попасть? Ведь детское восприятие сегодняшнего, они, знаете как, они на всю жизнь это все останется у них. Тем более съездить с дедушкой.
Относительно детского восприятия я с вами полностью согласен. Но это чисто такие организационные вопросы. Дело в том, что надо с друзьями скооперироваться, вот, и поехать на машине. Потому что вы сами знаете, например, детский организм. Надо попить, надо в туалет, надо, живот заболел, а там 40-50 человек в автобусе, надо останавливаться, выходить и прочее, так сказать. Поэтому ради, так сказать, безопасности тех людей, которые совершают паломничество, ради удобства, так сказать, и ради, так сказать, порядка, пока, так сказать, вот такое благословение несовершеннолетних, пока, так сказать, этот автобус не перевозит. Поэтому со своими друзьями, близкими, знакомыми, ну, тем более всего 250 километров. Это сейчас по прекрасной дороге, это 3,5, ну, так сказать, максимум 4 часа. Поэтому я вам от всей души желаю, чтобы вы с внуками обязательно попали в Оптину пустынь. А в случае чего, так сказать, это если вдруг будет какая-то проблема, найдете меня на подворье, и, так сказать, через каких-то, в смысле, через близких людей, кто будет ехать по пути, мы с вами, так сказать, это паломничество, эту поездку вам организуем. Поэтому в любой выходные на подворье найдете, так сказать, и мы с вами, так сказать, проблему решим. У нас еще один телефонный звонок.
Алло.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Мелхиседек, Виктор из Москвы.
Угу. Приветствую вас.
У меня такой вопрос. Почему Господь уничтожил Содом и Гоморру? Растолкуйте, пожалуйста. Потому что некоторые говорят, что этих городов не было вообще. Спасибо, Господи.
Ну как не было вообще, так сказать, это свидетельство об этом, уже Мертвое море со своими, так сказать, исследованиями, когда уже ученые это все же установили, что на дне этих этого озера обнаружили остатки, так сказать, старых строений, которые принадлежат тем или иным городам. А она как раз, так сказать, находились на этой территории. А почему они были уничтожены, мы, так сказать, далеко ходить не надо. Сама же Библия об этом и говорит. За беззаконие, за разврат людей, которые там проживали в этих городах. Поэтому вопрос тут такой уже, как говорится, всем известный. Были эти города, так сказать, и на этом месте сейчас Мертвое море. Ну, наверное, нам надо подойти. Чем же закончилась жизнь преподобного старца Никона? В конце концов, он год отсидел, с 27 по 28 отсидел в Калужской тюрьме. Потом был сослан в Архангельск на поселение. Потом жил на поселении со старцем Агапитом. Долгое время заболел, в ссылке заболел туберкулезом, и прожив 44 года, представился в небесной обители, представился предав свою душу, как верный раб Божий, предав свою душу в руки Божии, претерпев до конца все, что Господь послал ему на этом жизненном пути. И девиз, который духовный, с которым он все время прожил, говорил, так сказать, не ищи покойного и безбедного места. Его не было, нет и не будет. Единственное покойное место, которое ты можешь найти, это собственное сердце и душа, в которой чистая совесть. Именно об этой чистой совести надо ревновать, так сказать, каждому из нас, если мы любим святых, любим Евангелие, любим Бога. И эта чистая совесть приведет каждого из нас в те тихие и райские обители, в которых почивает и преподобный Никон, и его духовный отец, старец Варсонофий, и все оптинские старцы. И поэтому пусть память старца Никона, о котором мы сегодня немножко коснулись его жития, еще не дошли до его поучений, пусть она будет для нас близка, памятна. И самый главный пример жизни и наставления надо, конечно, вникать, почитывать накануне, особенно накануне Дня памяти того или иного святого, потому что это будет нас соединять с ним, потому что это наши старшие духовные братья, так сказать, мы должны знать их жизнь, их наставление, как завещание нам, православным христианам 21 века. И напоминаю, что память старца Никона ровно через неделю, 8 июля. И пусть молитва преподобного старца Никона покрывает всех нас, православную Русь, пусть дарует долгожданный мир на Украине. И пусть Господь хранит всех нас на многое и благое лето. Мир всем вам и спокойной ночи. До новых встреч в эфире.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –